Продолжаем. Текст сутры Мелинды. Вопросы Мелинды.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества у обезьяны. Каковы эти два качества? Известно, государь, что когда обезьяне нужно где-то обосноваться, она обычно обосновывается на каком-нибудь огромном мощном дереве в уединенном месте, прикрытом со всех сторон ветвями и служащим защитой. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует найти человека совестливого, приветливого, нравственного, добродетельного, знающего много сутр, носителя учения, приятного, уважаемого, почтенного, красноречивого, способного преподавателя, наставителя, разъяснителя, излагателя, побудителя, поспешателя и вдохновителя, такого духовного друга и учителя, и жить рядом с ним. Это первое качество, государь, что следует взять у обезьяны. Далее, государь, обезьяна на дереве все делает, и ходит, и стоит, и сидит, а когда настает ночь, там же и ночлег устраивает. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует облюбовать лес, там стоять, ходить, сидеть, лежать, там же и спать, там же осваивать постановки памятования. Это второе качество, государь, что следует взять у обезьяны. Ведь есть государь изречение Тхеры Шарипутры, полководца учения. Сидит он или ходит, лежит или стоит, хорош в лесу подвижник, и лес ему полезен. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество тыквы. Каково это качество? Известно, государь, что тыква, опираясь своими усиками на стебли, колышки и лианы, растет и тянется вверх. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, желающему духовно вырасти и стать святым, следует опереться умом на опору созерцания и тянуться вверх к святости. Это то качество, государь, что следует взять у тыквы. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Шарипутры, полководца учения. Растет и вверх стремится тыква, найдя для усиков опору, в стеблях, в подпорках и лианах. Так должен слушатель арийский, взыскующий конечной цели, найти опору созерцания, расти и к святости стремиться. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять три качества лотоса. Каковы эти три качества? Известно, государь, что лотос в воде рожден, в воде возрос, он водой непятнаем. Вот точно так же, государь, следует, чтобы занимающегося йогой-йога не пятнали его семья, окружение, прибыль, слава, почести, уважение и личные его вещи. Это первое качество, государь, что следует взять у лотоса.
Для монаха, для того, кто избрал путь саньяси, это принципиальный момент. Не быть запятнанным ничем таким в сансаре. То, что в мире людей считается достижением, то считается пятнающим, идущим по пути монашества. Это надо взять на вооружение с самого начала и всю жизнь затем нести. И в течение всей монашеской жизни не дать запятнаться. Когда ум не пятнается снаружи, он оборачивается вовнутрь и обнаруживает свою карму и то, чем он запятнан внутри. Будучи непривязан и усерден, он освобождается от того, что его пятнает внутри. Тогда незапятнанный снаружи, незапятнанный внутри, он обнаруживает в себе чистейшее недвойственное состояние. В повседневной монашеской жизни очень важно не дать запятнать себя отношениями, имуществом. Даже у ашрамов есть имущество. Но оно предназначено не для того, чтобы накапливать, обладать, а для того, чтобы только служить дхарме. Стремлением к славе, к почестям, чтобы тебя уважали, чтобы тебя хвалили, к плодам и результатам своего труда. Все это пятнает монаха, когда он к этому стремится. Напротив, с точки зрения духовного роста, хорошо бы, чтобы вами немножко пренебрегали, чтобы ваше эго не возрадовалась, будучи сильно уважаемым. С точки зрения просветления, хорошо не иметь никакой славы, никакого авторитета. Понять, что ты пустое место, как эго, и звать его никак. Чем быстрее это поймешь, тем быстрее в тебе раскроется другой план бытия, абсолют. Тем больше ты наполнишься. Вот когда ты понимаешь, что ты пустое место, и у тебя нет ни амбиций, ни надежд, ни страхов, ни привязанностей, ты готов, чтобы наполниться Богом. Но если еще хоть что-то остается, Бог просто не может наполнить тебя, и ты остаешься с этим что-то. Ради служения другим часто мы в силу своих обязанностей просто должны принимать какую-то ответственность, какую-то севу, обязанности, иметь авторитет и так далее. Но это следует рассматривать как служебный автомобиль, как то, что тебе дается, а не то, к чему ты сам лично стремишься и за счет чего ты сам лично самоутверждаешься. Это сева на благо дхармы и других живых существ. В личном же плане нужно быть полностью непривязанным. Часто, когда мы делаем служение, мы очень заботимся, чтобы, как бы это сказать, выгородить себя. Вот так. Чтобы объяснить другим, какие мы хорошие. Что другие не так нас поняли, что мы на самом деле гораздо лучше, чем они о нас подумали. Потому что они даже и вовсе и не думали о нас. Мы-то не центр земли. Но нам показалось, как будто кто-то посмел подумать о нас, что мы не такие хорошие. Это вызывает нас часто бурю возмущений, эмоций, и мы уже кидаемся в бой доказывать, что на самом деле мы очень даже хорошие. Они совсем неправильно подумали, они очень неправы, они очень заблуждаются. Если они будут дальше заблуждаться, они пожалеют об этом. Карма вернется. Ну и так далее. И мы тратим массу энергии, массу сил, слов, времени, чтобы доказать другим, насколько мы хороши и насколько мы были правы всегда. Мы желаем быть всегда правы, мы желаем быть всегда хорошими для других. Но на самом деле, чем больше мы пытаемся вложить в это энергии, тем дальше мы уходим от истинной внутренней правоты, от истинной внутренней, всегда естественной хорошести по умолчанию, за пределами эго. Фактически мы тратим энергию впустую, пытаясь поймать несуществующую синюю птицу, когда внутри у нас сосуд с золотом. Это тоже. И тогда мы думаем, что мне с этим делать? Что можно делать с несуществующим сосудом, с несуществующей синей птицей? Что с ним можно делать? С выдуманной синей птицей из сновидений, которую мы хотим поймать или думаем, что она улетела. На самом деле нам нужно только оставаться в природе ума и быть в Боге, и этого вполне достаточно. Нам нужно достаточно веры в изначальную естественную осознанность и достаточно непривязанности и способности отпускать свое эго и относиться к нему с юмором. Тогда внезапно все само всегда хорошо. Естественно хорошо, по умолчанию хорошо. Все обладает самой способностью выравниваться и гармонизироваться без приложения каких-то усилий. И нам надо понять этот секрет, что гармонизация, выравнивание, налаживание связей с природой, с другими, с миром происходит естественно, сама по себе, когда мы пребываем в естественном состоянии, пребываем в Боге. Есть известный рассказ про монаха, которого обвинили, что он какой-то женщиной завел ребенка. И эта женщина где-то она забеременела от кого-то другого, но она подумала, что монах уважаемый человек, его-то не будут ругать. И она сказала, что это от него ребенок, поэтому он должен о нем позаботиться. И вся деревня собралась и начала его обсуждать, гневно осуждать. А он только и спросил, действительно ли это так? И потом прошел целый год, репутация монаха была разрушена. Он стал презираемым человеком. Потом выяснилось, женщина не выдержала, раскаялась и сказала, что все-таки это не его ребенок, а там человек из другой деревни, а монах вообще не виноват, он свят, и она его вообще как бы не знает. Вся деревня тогда пришла и к нему с извинениями и подношениями. И монах, и они сказали, ты уважаемый человек, мы были неправы. И монах снова только улыбнулся и сказал, действительно ли это так? С точки зрения абсолюта, все ценности общества, все утверждения ума, все идеологии мирских людей подобны миражам. Все поползновения эго. На все это монах смотрит с юмором, с большим юмором. И в первую очередь этот юмор он распространяет на самого себя. Видеть эго с юмором означает распознавать его как пустотную лилу, игру абсолютной татвы. Но серьезность по отношению к самому себе и своему эго начинается, когда мы не распознаем лилу в форме нашей ахамкары. Тогда мы признаем самобытие нашего эго и начинаем его безмерно уважать. Начинаем ему безмерно выражать знаки внимания. Но в тот момент, когда мы безмерно уважаем эго, мы безмерно игнорируем Бога, абсолютную татву. Потому что невозможно уважать одновременно то и другое вместе. И вот смирение, самоотдача, отношение с юмором к самому себе делает садху очень пустотным, легким, свободным и текучим, неуязвимым для какой-либо ситуации. И тогда он готов, чтобы непоколебимо пребывать в состоянии осознанности. Тогда он не скажет никогда: «Я все понимаю, но самоосвободить не смогу». Он скажет так: «Я все понимаю, и самоосвободить такие ерундовые вещи для меня просто игра». Потому что вот этот корень несамоосвобождения, он отбрасывается. Эго отбрасывается. Тут и самоосвобождать нечего вообще. Потому что сам корень, как эго, к нему нет цепляния. Он сам весь отбрасывается. И тогда остается только Бог. Тогда уже нет «я» и «Бог». Тогда остается только Бог, и я сам в Боге. Поскольку Бог – абсолютная, совершенная татва, у нее нет никогда сложностей, изъянов, разделений, проблем, то и у меня, когда я пребываю в этой татве, тоже никогда нет сложностей, разделений и проблем. Есть непрерывно длящаяся вечная ананда. И вот ананда – это первый показатель того, что эго отброшено и что мы утвердились в естественной осознанности. Непрерывная, спонтанная, естественная ананда, не зависящая ни от чего. Наша естественная природа – это счастье. Ананда всегда, везде, без условий. Эта ананда позволяет нам решать маленькие трудности нашего эго. Как? Не так, что мы думаем, что она берет и решает. Она просто их растворяет, делает их несущественными. Она также позволяет решать проблемы материального мира и помогать другим. Чтобы помогать другим, нужно иметь огромный запас ананды. Если его нет, мы быстро потеряем осознанность, а вместе с ними терпение и всякое желание помогать другим. Нам быстро это надоест. У нас появится просто злость на чужую бессознательность, на чужой тамос. И мы скажем: насколько надо быть таким тупым, чтобы не понимать? И нам быстро надоест помогать другим, а еще и брать карму. Мы скажем: да зачем мне это все надо? Мы быстро утратим себя, если у нас нет большого запаса ананды. Поэтому все, кто проповедует, учителя, миссионеры, это те, кто обладает огромным потенциалом ананды. Они им сами пользуются и пытаются передавать другим. И эта ананда, она не является их собственной анандой. Но они не являются юмористами, сатириками, весельчаками просто в силу своих качеств. Эта ананда, она не их, не от эго. Это ананда от Всевышнего Источника, от переживания высших татв. И это вторая татва. Шакти-татва называется ананда-шакти. Если Шива – первая татва, это Чит-шакти, то вторая татва – это Ананда-шакти. Это энергия блаженства, исходящая из Всевышнего Источника. Это сила, это реальная сила. То есть Ананда – это не фигуральное выражение, это реальная вселенская сила. И ты либо подключен к ней, либо нет. Ты либо получаешь ее в свое распоряжение, либо не получаешь. И существуют условия, при которых ты ее получаешь и при которых ты ее не получаешь. Там перечень условий. 1, 2, 3, 4, 5. Если мы выполняем эти условия, она становится нашей. Она приходит в распоряжение и говорит нам: чего ты хочешь, мой повелитель? Я в твоем распоряжении. Ты и я, мы одно. Можешь обладать мне. Я буду выполнять любое твое пожелание. Но если мы не выполняем это, мы не можем быть ее распоряжением. Она скажет: извините, ты не обладаешь породой, не обладаешь достоинством, чтобы я могла быть в твоем распоряжении. И главное условие того, что мы обладаем этой шакти, это наша самоотдача, это наша способность отделять себя от своего эго, игнорировать свое эго и отдавать его в пользу Бога. Наша наблюдательность, внимательность, способность созерцать. Наша глубокая утвержденность в первичной татве, в чит-шакти, в состоянии Шивы. Поскольку Шива – изначальный шактиман, а любая шакти подчиняется только Шиве, шактиману. То есть способность обладать статусом Шивы, состояние осознанности. Также вера и преданность этому состоянию, ведущая к самоотдаче. И вот насколько мы себя опустошаем, настолько нас наполняет энергия Ананды. Все святые, все божества, все ситхи, они живут в измерении бескрайней Ананды. То есть это океан, море Ананды. Вот когда мы пребываем на уровне Шива-таттвы, на уровне Чит-шакти, там некому переживать Ананду. Это бытие как таковое. Там еще не началось ничего даже двигаться. И эта татва даже себя не может, не то что не может, не хочет осознавать, она в себе сама. Там есть абсолютно ровное, чистейшее сознание без какой-либо примеси субъекта и объекта. Но как только идет малейшая вибрация, шакти начинает двигаться, и она осознает из состояния чистого «я», как абсолют она осознает «я есть», начинается ананда. И все божества, поскольку они укоренены в первой татве, но по форме проявления они проявляют всю полноту чистых татв. Все пять чистых татв, шудха татв в их распоряжении. Шудха-ашудха татвы, нечистые, смешанные татвы, они ими не пользуются. Они ими пользуются только для помощи другим, например, послать аватара, послать частичку, амшу, войти в чье-то тонкое или грубое тело. То есть это уже тела пониже статусом. Тела ситха в виде дхаров, в виде шваров. Там, пралаякалов и даже сакалов обычных людей. То есть это смешанные татвы. Нечистые татвы, все что ниже. Но сами они в форме проявления пребывают только в первых пяти чистых татвах. Чит-шакти, ананда-шакти, джняна-шакти, ичха и крия-шакти. То есть Шива – это чит, дататрия – это ананда. Джняна-сарасвати, ичха-лакшми и дурга-парвати – это крия-шакти. Пять вселенских энергий. И по своей форме проявления шакти они пребывают в величайшем блаженстве. Потому что у них нет эго. Они пребывают в недвойственности. Они воплощают сами высшие абсолютные таттвы. Таким же образом, Ананда Шакти наполняет нас и становится нашей сутью, когда мы можем отбросить наше эго. А из чего состоит наше эго? Самая суть нашего эго, вот если не брать осознавание, идентичность на уровне осознавания, это воля. Вот что является корнем, корневой системой эго. Поэтому, когда мы отбрасываем свою волю, учимся отпускать свою волю, становимся независимыми от своей воли, мы становимся пустыми, и Ананда Шакти может нас наполнять. Когда мы привязываемся к нашей воле, эта воля подчиняет нас, и мы хотим во что бы то ни стало, чтобы было по-нашему, он говорит, своей воле. Мы во что бы то ни стало хотим, чтобы именно по-нашему было, чтобы наша воля исполнилась. У нас такой мотив. Не моя, не твоя воля пусть будет, а моя. Вот тогда мы перестаем быть пустым сосудом, и наша воля затмевает Ананда Шакти. Ананда Шакти нас не может исполнить. наполнить. И вот корень эго – это воля. И научиться отдавать свою волю Бога – это великий процесс прапати-йоги, атма-неведаны. Надо учиться привыкать полагаться на божественную волю, учиться быть проводником божественной воли, а не самому по себе действовать в постоянном контакте. Учиться отдавать свою волю Богу, когда надо. И еще учиться соединять божественную волю и свою собственную. Притом не путая их, не путая волю эго и волю божественной, а соединять на таком уровне, когда ты становишься чистейший проводник божественной воли. И вот это искусство соединения собственной воли и воли божественной. Это великое искусство самоотдачи. Отдать свою волю не означает стать безвольным, подобным корове. Вовсе нет. Напротив, это означает подключить собственную индивидуальную волю к божественной воле, к Кичка-Шакти. И сделать божественную волю главнее, номером один, а свою волю номером два. Или там номером три. Сделать божественную волю, волю святых, волю древоприбежища, там, волю Иштадеваты более высокой и учиться быть ее проводником. Но при этом и не утратить своей воли. И вот совместить собственную волю и божественную волю в подчиненном характере. Между этими двумя волями не должно быть, особенно на начальных этапах, равенства. То есть это не равные отношения, это отношение коня и всадника. Если кто-то скажет, ну, всадник и конь должны быть в равных отношениях, равноправии, это будет нарушение принципа седока, всадника. Конь скажет, поскакали туда, я хочу туда, он тебя туда. Всадник является старшим. Таким же образом, наша воля является конем, а божественная воля является всадником. Конь не может скакать туда, куда ему вздумается, когда на нем сидит всадник. Если он скачет, куда ему вздумается, значит, говорят, взбесился конь. Его начинают все ловить там и так далее. Таким же образом мы должны запомнить эту метафору со всадником и конем и научиться подчинять свою волю божественной воле. Научиться не привязываться к собственной воле. Понять, что на нашей воле мир не начинается и не заканчивается. И мир вокруг нее не вращается. Научиться легко ее отпускать. Как листок, несомый ветром. Как солома на дороге, как пух. Но при этом не потерять себя. Те, кто отождествлены со своей волей, они думают, я отпущу волю, кем я стану? Безвольным ничтожеством, тупым биороботом. Кем я стану? Я потеряю себя как личность. И они дрожат, когда такое слышат. На самом деле, если вы правильно все поймете, это искусство, поймете наставление святых, вы станете едиными с абсолютным знанием и с абсолютной волей. Вы начнете летать не на собственных крыльях собственной воли, а на крыльях божественной воли. Вы подключитесь к такому невероятному источнику, что и ваша личная воля возрастет тысячекратно. Что ваши способности властно-волевого оперирования, ваша персональная Ичха-Шакти, управление тоннелями реальности, возрастут многократно. Это словно за вами будет могущественная армия, то, о которой вы даже помечтать не могли. Потому что отпускание собственной воли в пользу Бога раскрывает наш необычайный потенциал. Поэтому все святые, они становятся руками и ногами Абсолюта, руками и ногами Бога. Служителями, безупречными, полностью преданными ему и отданными. И никто не видел, чтобы кто-нибудь из них страдал. Чтобы хотя бы кто-нибудь из них хоть один пожаловался. Все они счастливы. Потому что они поняли этот секрет. Таким же образом мы должны тоже учиться овладевать этим секретом. Отпускать эго на уровне Ичха-Шакти и наполняться Ананда-Шакти. Вот тот, кто научился этому, он научился отпускать эго на уровне Ичха-Шакти, его он наполняет Ананда-Шакти, и он всегда счастлив. Единый вкус приходит к нему естественно. Он осознает, естественно, высшие таттвы. Если почитать наставления святых разных традиций, там суфийской традиции, христианской традиции, там по смирению, по отбрасыванию себя дается очень сильное наставление. Все примерно говорят об одном и том же. И вот отбрасывание эго, отбрасывание воли, оно больше не внешнее. Понимаете, внешне можно изобразить все очень хорошо. Не сказать ни слова, там, глаза опускать вниз, даже там все время вот в таком намасте. Внешне все красиво может быть. Но внутри черти могут плясать, ведь так? Внутри могут плясать черти, неотпущенные. И эго, и амбиции. А вот истинное отпускание эго, истинное смирение, оно внутреннее. Ты можешь выглядеть как обычный человек, но ты внутри каждую секунду ни шагу без божественной воли не делаешь. Ты принимаешь святых авторитеты как в полном проявлении божественной воли. Ты полностью соединен с этой волей. Она тебя питает, вдохновляет, и ты всегда с ней сверяешь. И при том, что ты не теряешь способности и свою волю проявлять. И она только расцветает, она не ухудшается. Но ты как солома на дороге, как листок, несомый ветром. Ты можешь быть пустым. Ты можешь понять эту формулу. Я не свой, я Божий. Вот ты можешь стать Божьим человеком, потому что ты опустошил себя. И тогда приходит сила, приходит уверенность, приходит ананда, потому что ты не один. Ты всегда с Богом, и тебе нет сомнений. Ни одного сомнения ни тебе нет. Тебя ничто не может поколебать. Потому что если тебя наполняет божественная воля, что ее может сбить? Что ее смутить может?
Далее, государь. Лотос вышел из воды и над ней возвышается. Вот точно так же, государь. И занимающемуся йогой-йогу следует превзойти весь мир, возвыситься над ним и укрепиться в сверхмирских дхармах. Это второе качество, государь, что следует взять у лотоса. Далее, государь.
Превзойти весь мир означает утвердиться в недвойственном воззрении. И недвойственное воззрение выражает высшие татвы. Мы начинаем с воспитания критичного взгляда на сансару. Мы должны хорошо понять изъяны сансары. Если мы где-то недоработали, то эти изъяны еще не познаны и будут где-то нас бередить душу, где-то они будут внутри нас. Что-то мы недопоняли, значит. Где-то мы будем еще внутри, на тонком уровне, любить сансару, восхищаться сансарой, где-то она нас будет притягивать. Это значит, мы еще до конца нашу практику рассмотрения недостатков изъянов сансары недорассматривали. И вот мы начинаем с того, что надо глубоко разочароваться в сансаре. При этом не впадая в депрессию, не занимая негативную позицию. Легко на уровне ума вбить такой клин и сказать: да, это сансара. Это все глупцы. Сансара – это идиотизм. Ну, есть такие люди. Они занимают просто негативную позицию. Они ее просто ненавидят. У них такая искренняя такая нелюбовь. Но сансара с точки тонкой точки зрения – это ведь тоже нирвана, это ведь тоже абсолют. Но вот наше заблуждение – вот что является сансарой. Вот что мы должны прокритиковать и обнаружить изъяны. Заблуждающееся видение – это сансара. И вот его мы четко должны определить. И в нем мы полностью должны разочароваться так, чтобы ни одного сомнения. Потому что ума там, а вдруг там, а вдруг я вот этим вот наслаждаюсь, а вдруг меня это вдохновит, а вдруг сансарное восприятие вот меня вот здесь. Мы должны разочароваться глубоко, понять очень хорошо, а вдруг там материальная собственность, вещи, обладание дадут мне счастье. А вдруг там привязанность, а вдруг мирская любовь, а вдруг это, а вдруг мне почет и слава, я так в них там еще не переживал. И это вдруг может стать затянуться на пару жизней. То есть все, что мы мечтаем, о чем мы хотим, может сбываться. Как говорят, мечтайте осторожно, потому что мечтания сбываются. И вот разочарование в сансаре, когда мы глубоко сосредоточились, провели анализ и поняли бесперспективность, захваченности чувственным восприятием, умом и прочими вещами, при этом не впадая в депрессию, не впадая в нигилизм, а обнаружить пустотность всего, что мы воспринимаем в сансаре. Однако этого мало. Вслед за этим мы должны философски понять иллюзорность и практически пережить ее на опыте. Легче всего иллюзорность мира возвыситься над сансарой, и пережить иллюзорность позволяет йога сновидений или астральная самадхи. То есть достаточно выйти один раз в тонком теле, получить опыт и вернуться в физическое тело, и вы смотрите по-другому на физический мир. Или получить опыт йоги осознанных сновидений. Опытные йоги могут создавать тело плотное даже в сновидениях. Из 5 элементов даже. И в этом плотном теле могут даже много чего делать. У меня были такие опыты. Это тело может быть из воды, земли, оно полностью как человеческое, и в нем можно действовать довольно долго, насколько хватает энергии. И вот иллюзорность, получаемая из опыта, это не аналитическая, а прямая иллюзорность, которая позволяет уже на весь мир так смотреть с оглядкой. Ты думаешь примерно так, ну мало ли какие миры бывают. Здесь сейчас вот такая ситуация, там я был такая. Вот сейчас выйду в тонкое тело, там по-своему будет. Вот. Но, конечно, надо знать, чем ты в этом мире занимаешься. Какая твоя сева, какой твой путь, какая дхарма. То есть не терять никогда голову. Потому что если твой путь в этой мандале такой, ты должен ему следовать. Но ты уже не обусловишься иллюзорными дхармами. Исполнять правильно свою дхарму, но не обуславливаться, имея такой опыт неконцептуального постижения иллюзорности. Это предварительные способы возвыситься над сансарой. Однако этого мало. Разочароваться, увидеть иллюзорность. А вслед за этим истинный способ возвышения – это утвердиться в недвойственном воззрении. В воззрении, которое способно объять Брахмана, Бога. Которое способно охватывать сознанием и все время его удерживать. Привыкать к этому воззрению и перевести воззрение в плоскость непрерывного поддержания созерцания. Пребывать в воззрении – это надмировой взгляд. Это не мирской взгляд, ни в коем случае. В нем нет даже толики, даже атома мирского взгляда. Это запредельный взгляд. Это представьте, как если бы прямо сейчас посреди, вот где мы сидим, открылась бы галактика. Или сингулярность, где время, пространство еще не началось. Открылся мир настолько непостижимый, что мы даже сказать не можем ничего о нем. Это шоковое состояние для ума повседневного. Почему святые и скрывают себя, окутывают Тиротхана Шакти? Почему Дататрея выдает себя там за простачка обычного человека? Почему махасидхи выдают себя за свинопасов, горшечников, живя на краю деревни? Мы тоже на краю деревни живем, выдаем себя за кого-то. Вот. То же самое. Почему? Да для обыденного ума это шок. Это шок для обыденного ума, если полностью реализованное сознание. И опытный йогин всегда умело оперирует Тиротхана Шакти. Он окутывает себя Тиротхана Шакти. Как Шива на вселенском уровне он окутывает себя Тиротхана Шакти различными кончуками и становится Пурушей. То есть Пуруша – это божественный дух и дух-творец, но только пониже рангом уже. Обитающий в верхнем астральном мире, способный создавать локальные реальности, мандалишвар, но не уровня Шивы. Но такой небольшой. Потому что окутывает Тиротхана Шакти, он прячет свою реализацию. Таким же образом и мы прячем свою реализацию при общении с обществом и с миром. Ну, по крайней мере, духовные учителя, реализованные святые. Может, кому-то и прятать нечего, как бы. Кто-то может сказать, я бы рад спрятать, так нечего прятать. Но в тот момент, когда вы открываете трансцендентное сознание, у вас появляется более глубокое сознание, трудно определимое, трудно описываемое, трудно упаковываемое, и вы всегда должны думать, как его прятать. Как его прятать при общении с самайными братьями и сестрами, как его прятать при общении с мирскими людьми, там, с родителями, там, когда в отпуск на день приехали. То есть его надо как-то упаковывать. Потому что если раскрыть свою душу неосторожно в поезде, то как бы можно глубоко потрясти все основы существа, не готового. Поэтому и говорят, не проповедовать шокирующими методами. Но это шокирующее состояние для понятийного ума. Это состояние божественной тотального величия. И это величие может подавлять обычные души. Да, но и ваше эго подавляет. Когда вы сталкиваетесь с божественным величием, ваше эго, оно ничего не может. Оно сдается. Ничего невозможно сделать. Как-то один человек спросил, а что бы вы сделали, там, если бы Кали пришла и явилась? Я спросил, а что вы можете сделать, если Кали приходит? Как будто ты можешь что-то сделать. Вопрос такой, да? Ты можешь сдаться на милость, радостно прыгнуть в объятия, как ребенок на колени матери. Вот что ты можешь. Что ты собой представляешь, что ты можешь сделать? Ты ничего не можешь сделать. Делать с Кали можешь только Шива, только ее супруг. И вот пребывание во зрении – это надмировой взгляд на мир. Все время в абсолютном расширенном состоянии Бога. Вот это и есть возвышение над миром. А созерцание удерживает это пребывание, не дает ему исчезнуть, не дает ему рассеяться. А поведение, напротив, должно быть гибким, радостным, исходящим из дхармы твоей, четырех бесконечных. То есть мы не должны своим бесконечным воззрением шокировать окружающих, говоря, да ты знаешь, какой Бог? Ты знаешь, что такое просветление? То есть, если мы так делаем, то что говорят? Мы потеряли действие воззрения. Мы запутались. Мы не научились воззрение мягко переводить через созерцание в относительный мир в поведение. Опытный садху так не запутывается. Был один махасидха, такой его звали Мансур Аль-Халадж. Известная история. И он был среди мусульман. А что такое, представляете, среди мусульман заявлять Аналь-Хак. Аналь-Хак – это то же самое, что Ахам Брахмасми. Я Бог, я Абсолют. Мусульмане были шокированы этим. И он был суфием. Но они пожаловались на него царю, и царь посадил его в тюрьму, а затем был как бы типа какого-то там религиозного совета. И все сказали, что он заблуждается, что он неправильно говорит, он еретик и прочее. И другой мастер по имени Джунаид, он сказал, я все понимаю, но ты как бы, зачем ты так проявляешь, зачем ты людей шокируешь, тебя царь накажет. Но Мансур сказал, да, мне все равно, потому что я не привязан к этому телу, это мой даршан такой им. И Джунаид второй раз пришел и сказал, что царь хочет тебя казнить, если ты не покаешься, не изменишь свое мнение. Он сказал, да, я этого и как раз и добиваюсь, потому что я не привязан, такой мой даршан им. И Джунаид должен был проголосовать, подтвердить решение царя. И он сказал, я не могу проголосовать, оставаясь суфием. Тогда он к нему пришлось, чтобы проголосовать, снять свою суфийскую рясу. Отказаться от своего сана, как бы, и в статусе такого, в бесстатусном состоянии он только проголосовал. И потом его казнили. Когда его казнили, то его разрубили на разные части тела, и эти части тела повторяли «Анальхак, Анальхак». Потом его сожгли, и остался пепел, и пепел повторял. Анальхак, анальхак. Мансур реализовал бессмертное важное тело, поэтому для него это просто была игра, он захотел как бы так самовыразиться. Вот. Полностью, будучи свободным от тела. Да. Но мы никогда не должны терять действие воззрения, даже возвышаясь над миром. То есть мы должны воспарить над миром очень высоко в своем недвойственном воззрении. Но при этом быть полностью адекватными этому миру, этой ситуации, этим обстоятельствам. Это и есть поведение, гибкое поведение. Это значит, мы в поведении настолько пустотны, можем соединиться с любым человеком. Например, я могу разговаривать с любым человеком обо всем. Полностью не показывая себя. Где угодно. И я не говорю ему, ты знаешь, что ты бессмертная душа. Войди в естественное состояние. Ты в неведении, реинкарнация тебя ждет. Покайся. Вступи, прими прибежище. Чтобы я ему так сказал, он должен показать себя, что он готов, что он достойный сосуд. А он, если он не спрашивает дхарму, не является достойным сосудом, я наоборот скажу, молодец, ты там живешь, у тебя мирская жизнь, бизнес, двое детей, так и действуй. Я также видел Бабаджи, он постоянно так благословляет. Он сам садху, саньяси, ситха. К нему приходят люди, он спрашивает, как вы там сделали ребенка, молодцы, давайте там женитесь. Плодитесь и размножайтесь. Потому что все учителя, они понимают, чувствующие существа в сансаре – это чувствующие существа в сансаре. Им бесполезно объяснять высокие истины. И есть такое выражение. Просто позвольте чувствующим существам в сансаре быть чувствующими существами в сансаре. И мы позволяем всем чувствующим существам в сансаре быть ими. И приглашаем разделить с нами радость дхармы только достойных, только готовых. Мы не слишком их пытаемся переделать, понимая, как это долго, непросто. Мы не слишком пытаемся брать за них ответственность. Мы их отбираем. И то ведь не всегда удачно. Да? Это и есть принцип гибкости поведения. Ситхи не миссионерствуют в стиле там протестантов, христиан, так как там, покайтесь, грешники, покайтесь. В аду гиенна огненная ждет вас великий страшный суд в метро там. Это слишком тонко. У ситхов поведение гораздо более гибкое и естественно.
Далее, государь. Лотос покачивается даже от слабого ветерка. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует сдерживать даже слабые клеши и усматривать опасность даже в них. Это третье качество, государь, что следует взять у лотоса. Ведь есть, государь, изречение блаженного Бога богов. Кто в мельчайших повинностях опасность усматривает, тот на деле выучивается правилам поведения.
Oh.